Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутта и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас, друзья мои.
Здравствуйте, батюшка. Хотела вас сегодня немножко потерзать. Разрешите?
Вы знаете, я в детстве всегда смотрел не без душевного волнения на скульптурно-античную группу «Лаокоон с сыновьями». Из моря выползает Лернейская гидра. Заметьте, я не делаю аналогии с нашим разговором. И вот вспоминается еще и Прометей прикованный, к которому прилетал орел и клевал его печень. Чем мы хуже с вами античных героев?
Не говорите. Мы мускулатурой не отличаемся, между прочим, не уступаем. Но я хотела просто действительно сегодня поднять достаточно острую и болезненную тему, которую, особенно в православном сообществе, люди часто как-то стараются замолчать, замять, потому что стыдно, потому что больно. А тем не менее, тема эта острая, и я практически не знаю взрослых людей, которые хотя бы раз в жизни не сталкивались с изменой. Сама я тоже в своем жизненном опыте имею достаточно неприятную историю с неверным мужем, и не знаю, что может быть на свете вообще гаже и мерзее, чем вот это состояние утраты доверия к любимому человеку, в котором ты живешь, и потихонечку сам превращаешься в монстра, потому что не получается эти вещи вообще никак цивилизованно разруливать. Ну, то есть у единиц это получается. И недавно я даже разговаривала с одной своей знакомой, которая сказала, что в нашем менталитете вообще нету такого, нету шанса у нас цивилизованно расставаться со своими любимыми людьми. Вот хотелось бы поговорить об этом. Понятно, что измена – это грех. Но почему же тогда это самое, наверное, очевидное вообще неправильное поведение сопутствует 90% отношений между любящими, казалось бы, людьми?
Может быть, еще и потому, что галопом по Европам мы учились чему-нибудь и как-нибудь, забывая главной красной нитью через всю древнерусскую, житийную литературу, средневековую, литературу XIX века, прошла тема верности. И в русской культуре тема верности, в частности, супружней верности, ставится едва ли не выше, чем тема девства, посвященного Богу. И если лебединую верность мы не будем воспевать и не будем детей приучать к мысли о верности призванию, долгу, служению, жребию, велика Россия, а позади Москва, ни пяди родной земли врагу не отдадим. А почему бы не продаться немцам на выгодных условиях, скажет кто-нибудь. И думается, нынешнее наше поколение, а нынешняя нутка, несколько отстранившись, отчудившись от золотого запаса русской культуры, подпадает под обаяние игривой французской нации, которая протанцевала собственную историю, и до сих пор 14 июля, самый трагический день, когда была отрублена голова французского монарха, ни в чем не повинного, почитает праздником. И вот эта мезальянс, дурная партия, адюльтер, воспетый Оноре де Бальзаком или Жорж Санд, вот эта игривость, этот треугольник банальный, сегодня имеет тенденцию заглушить в умах и сердцах упомянутую мною верность как черта образа Божьего. И над этим мы сегодня, дорогие друзья, будем размышлять, не стачивая острых углов. Для меня это действительно, вы совершенно правы, очень болезненная тема, потому что священник, находясь в гуще народной жизни, каждый день исповедуя людей, едва ли не ежедневно, сталкивается с этой проблемой, в которой ему нужно не просто разобраться, а нужно еще и как некий маяк или спасательный круг или спасительный утес выступить, чтобы не дать человеку потонуть от уныния и печали.
Ну, вот если даже обратиться к святым отцам, то, например, Иоанн Златоуст называл прелюбодеяние двойным убийством. То есть это действительно с точки зрения духовной очень страшный грех изменить своему близкому и родному человеку. И тем не менее... Это стало такой повседневностью, что даже бабушки и мамы, воспитывая сегодня девочку, они обязательно ей будут говорить что-нибудь типа «не рассказывай ему о себе все, не показывай ему себя всю, будь бдительна, все мужчины такие-сякие, ни в коем случае не поддавайся там абсолютно, всегда держи руку на пульсе, доверяй, но проверяй». Вот эти все народные мудрости, они просто с молодых ногтей, грубо говоря, отравляют человеку какие-то нравственные, как мне кажется, ориентиры. А с другой стороны, если я, например, своей дочери буду говорить, ищи там мужчину, которому ты сможешь доверять, на который ты сможешь целиком положиться, за которым ты будешь как за каменной стеной, который вот как наш папа превыше всего ставит честь и доверие, а она вот найдет какого-нибудь, который не совсем такой, а он ей сердце разобьет. Вообще непонятно, как ориентироваться в этом мире. И как, есть ли вообще какая-то прививка, что ли, от измены? Можно ли этого избежать? Или, например, как-то это, хотя бы предотвратить разбитое сердце при этом, да?
Я иногда сравниваю измену своей половине с изменой родине. А ведь в военных условиях всякого перебежчика, всякого предателя ждет трибунал. И такой трибунал действительно есть и в вечности для тех, кто, принося взаимные обеты, клятвы, обещания, верности и любви, затем, будучи ответственными за тех, кого приручили, поворачивается к ним спиной, лукавят, начинают вести двойную игру, становятся людьми двойного дна, не понимая, что шило в мешке не утаишь. Все тайное, равное, рано или поздно становится явным. А особенно в наше время всяких смс-сообщений, всяких скрытых камер, видеонаблюдений, каких-то фоток, на каких-то электронных почт. И поверьте, священники, стоя на гребне земной жизни, часто бывают невольными свидетелями всех этих бытовых семейных преступлений, которые, как вы совершенно правильно выразились, обоюдо остры. Это палка о двух острых концах, которая убивает и самого изменника или прелюбодейную душу, теряющую способность любить, раздваивающуюся, теряющую чистоту, открытость, детскую непосредственность, но и, конечно, тех невинных жертв, которые бывают обманты в лучших своих чаяниях и ожиданиях. Впрочем, я верю, что хорошее воспитание снимает подобные опасения, которые вы высказали, потому что в делах воспитания профилактика – это лучшее средство. И, скажем, в дворянских гнездах воспитывали рыцари, которые знали, что честь и честность понятие родственные, хотя классическая литература полна свидетельств о том, что вовсе не всякий дворянин был носителем этого кодекса чести.
А давайте, может быть, определимся все-таки, что мы будем называть изменой в нашем разговоре, потому что, ну, понятно, если человек живет на два дома или там одновременно сожительствует с двумя женщинами или там двумя мужчинами, то это, безусловно, какая-то ситуация вопиющая. Но если человек приходит и честно говорит: прости, пожалуйста, я полюбил другого человека, и я не могу больше с тобой жить, давай расстанемся, это тоже измена? Или это все-таки, ну, просто такой поворот жизни?
Да, действительно, психологические типы совершенно разные, устроений множество. И сегодня нашей передачи на радиостанции «Вера» совсем мне бы не хотелось говорить о тех ужах, которые вертятся на сковородке, о тех уховертках, которые, будучи в денежной, материальной зависимости от мужа, умудряются крутить «любовь» в кавычках «морковь» и играют на двух шахматных досках две партии. Такие люди с сожженной совестью действительно противны и Богу, и окружающим, и конец их бывает печальный, хотя Господь долго терпит и не сразу больно бьет, и каждому дает шанс одуматься, и иногда человек – это состояние безысходности, лукавства, мерзость своей жизни, как будто задыхаясь, выныривает из этого нечистого потока, и тому мы, пастыри, свидетели. Безусловно, чем нравственнее душа, ошибиться может каждый. Эрары хуманум эст, человеку свойственно ошибаться, никто не застрахован, на поверку даже цари и библейские, и наши русские цари не всегда бывали на высоте, и сердцу не всегда умели приказывать, но действительно иной не вынося этой двойственности, этого двурушничества, честно, насколько это у слова уместно, признается в своей беде и кается, и свидетельствует своей половине о этой слабости. Давайте рассмотрим ситуацию венчанного брака, где мы приносим, я приносил в свое время эту клятву, как понимаю, и вы, Господу Богу обещание, что никогда, ни при каких обстоятельствах, и радостных, и горестных, мы не оставим друг друга и будем идти рука об руку тропой искренней любви, и мы принесли эту взаимную любовь как дар Христу Спасителю. Мы верим, что, терпя взаимные немощи и прощая друг друга, мы самому Господу служим. И, конечно, в таком случае венчанная, оскорбленная половина, оскорбленная неверностью мужа или жены, не должна, на мой взгляд, тотчас слагать оружие, принимать за статус-кво случившееся. Умная женушка, конечно, должна попытаться спасти своего мужа от него самого, а заодно и той хищной пираньи, которая посягнула на священный союз супругов, прекрасно зная, что увлекшаяся ею лицо мужского пола имеет кольцо на безымянном пальце, да к тому же еще освященное в церкви.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час». Тут и Ларсен, на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о супружеской измене. Вы сказали сейчас достаточно серьезную вещь о том, что если даже измена произошла, то это еще не повод с человеком сразу расставаться. И женщина ну или мужчина, ну, чаще, конечно, женщине приходится пытаться заново выстраивать с ним отношения, но это ведь какой-то совершенно неподъемный труд. И знаю по себе, потому что у тебя все равно вся эта история будет стоять перед глазами, ты будешь фантазировать, ты будешь подозревать, ты будешь ревновать, и все равно доверие восстановить очень сложно. Ты можешь делать вид, ты можешь терпеть, но внутри все равно ты будешь гореть и тлеть.
Да, не случайно у премудрого Соломона сказано: жестока, как ад, ревность. И я думаю, что каждому супругу, и в том числе сидящим здесь, в студии, знакомо это чувство, это страсть, это болезнь, от которой, простите, нет лекарства, аспиринки или аскорбинки, но единственно сама жизнь может освободить вас от этого Антонова огня. Я только хотел сказать, что в делах семейных вот мгновенно рубить с плеча, с пылу жару, не мудро, потому что жизнь прожить не поле перейти. Поверьте, в очень многих случаях мужья, обманутые тем фантомом, который у них был перед глазами, мужья, которые ищут чего-то нового, что разбередит их кровь, в очень многих случаях они, обжегшись на молоке, приходят в себя. Особенно если оскорбленная половина понимает, это болезнь, это омрачение, это, простите, не любовь, а пакость, просто воспаление предстательной железы. И случается это с современными людьми во многом потому, что они воспитаны на культе чувственности. Они не видят своим близоруким взором неприходящей ценности душевного и духовного слагаемого, которое органично сочетается с телесной любовью супругов или их родовой жизнью, или, как говорили в старину, жизни по плоти. И такие люди очень скоро убеждаются, что они гонялись за признаком коммунизма, который бродит по Европе. Потому что, если говорить о полноценном венчанном браке, то это подлинное органичное единство, это такая целостность, в которую входят три слагаемых: духовное единомыслие, душевная срощенность, собственно, любовь, когда из двух разных половинок слеплено целое, и взаимное влечение друг к другу, которое Бог вложил в естество мужа и женщины, чтобы продолжался человеческий род. Но и вместе с тем такая телесная любовь есть обнаружение духовного родства. Вот почему я совершенно соглашусь с вами. Нормальная женщина получает рану просто прободную. И иные чистые натуры иногда едва ли не рассудком двигаются, потому что всякая нормальная душа женская, вступая в брак, она мыслит об этом союзе как первым и последним, она мыслит об этом союзе как о гнезде, в котором должны завестись галчата и цыплята. Она жертвенно служит мужу, как своему вечному принцу, и отдает всю себя детям. Конечно, только Бог может реально укрепить и исцелить эту рану и дать женщине силы молиться за непутевого, бедового. Господи, просвети его ум, Господи, умягчи его сердце, Господи, помоги ему увидеть со стороны ту подлость и мерзость, в которой он оказался запутан. Господи, разверни его и обрати его стопы на покаяние. И такая сердечная молитва о заблудшей половине гораздо сильнее, чем проклятие, посылаемое в спину, а вы знаете, от ревности человек просто теряет рассудок.
Я знаю, и я испытывала это на себе, и я помню до сих пор, у меня начинает, знаете, холодок бежать по спине, и волосы начинают шевелиться, и учащается пульс, как я вспоминаю, когда ты живешь просто в постоянном ожидании, в поиске, в каких-то доказательств того, что тебе не верны, ты шаришь по карману, ты превращаешься в вора, ты превращаешься сам в монстра, как я и говорила. Ты лезешь в чужой телефон, ты пытаешься вскрыть его там социальную сеть и читать его аккаунт, ты лезешь во все его личные частные переписки, ты шаришь у него по карманам, ищешь там какие-то записки, ты лезешь к нему в шкаф, ищешь у него там в одежде какие-то спрятанные фотографии. Да, это было чудовищно, правда. Это была не жизнь, это был реальный ад. И, ну, я не знаю, я думаю, что я бы не смогла продолжать так жить дальше. Даже если бы его история закончилась, и, ну, мы бы все-таки попробовали как-то начать все сначала, я вряд ли смогла бы с этим справиться.
Здесь, конечно, все зависит от того, осознает ли человек, оступившийся в меру своего падения, осознает ли он тот ущерб и чувствует ли он тот мрак, в котором погружается его душа, понимает ли, какие страдания он провоцирует в своей половине, на что он обрекает своих детей. И я, как священник, иногда служу таким арбитром или третейским судьей, когда супруг приводит по моей просьбе оступившуюся женщину, увлекшуюся и потерявшую голову, при том, что у нее милые дети, и она уважает своего мужа. И, конечно, благодарю Господа Бога за те полномочия, которые дарованы мне как пастырю, потому что, приняв покаяние вот такой неверной половины и сказав какие-то очень важные и сердечные слова. Нет, не осуждение, но и сочувствие, и вразумление. Наверное, самым большим торжеством своей пасторской жизни я считаю те случаи, когда мне удается, вот так приобняв мужа и жену, которые как два каких-то нахохлившихся воробья или два ежика, заблудившихся в тумане, они вдруг чувствуют, что средостение, вот это инородное тело, грех измены, изъят. Это бывает, когда человек со слезами кается и молится, потому что совершенно правду вы говорите, ниточки доверия, золотые ниточки, соединяющие души, только Господь Бог может вновь завязать и возродить, но через священника совершаются эти чудеса, но только в том случае, когда вдруг доходит до прелюбодея или прелюбодейки, что он вместо пасторальной картинки, вместо какого-то Эльдорадо провалился в глубины преисподней. И вы знаете, когда священник помолится над такой парой, где она или он просит прощения, на самом деле всегда бывает, что и вторая половина в чем-то совершила упущение. То ли жена начала проедать плешь своему мужу, и забыв о том, что ей нужно быть красивой и привлекательной, и радостной, и прекрасной хозяйкой, она преимущественно тыкала его в нос, в лужу его неудач, его несостоявшихся амбиций. То ли муж так заработался, есть и такое, трудится как волк, как раб на галерах, но почитает главной своей обязанностью быть добытчиком. А вот галантность, а рыцарство, а улыбка, а восхищение своей милой, а комплименты, без которых тоже трудно прожить супруге, а умение просто смотреть на нее с радостью. К сожалению, мы всегда что-то упускаем, когда вдруг кому-то внимания не хватает, кто-то становится неразговорчив и забывает, что в период ухаживания он цитировал Тютчева, Фета и Пушкина, выдавая за свои произведения. Он в парке культуры имени Горького вылавывал ветви сирени и приносил пышный букет, говоря: «Я вырастил это в собственном саду». Так или иначе, но вот бывают супруги, как старосветские помещики, как старички Базаровы, плачут у батюшки на плече, и священник сам не может удержаться от волнения, и звучит молитва: «Господи Иисусе Христе, прости, помилуй, возроди единомыслие и доверие. Сам, Господи, прикоснись к сердцам рабов Твоих, и да забудут они все огорчения и недоразумения. Благослови их Твоим благословением». Ой, если бы всегда так получалось. К сожалению, не всегда.
Продолжу разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».